Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 12 мая. Время 22 часа 3 минуты. Я приветствую всех зрителей. Сегодня день 78 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Взаимно. Всех рад видеть наших зрителей первую очередь. Ну и тебя, Марк, конечно.
Ну, меня, ладно, чё уж. Там под 200 тысяч нас уже смотрят. У меня просьба, у нас обычно перекличка городов здесь происходит, но тут весь мир практически. У меня просьба ко всем, как всегда, подписываться на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. По его имени в описании к этому видео, пожалуйста, проходите и подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. Ну и ссылки на это видео тоже размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Мы сегодня много чего обсудим. Ну что, тогда приступим. Алексей, что такого существенно нового произошло за эти сутки?
Наша с тобой передача следовало бы запретить законом.
Да ладно.
Почему? Да. Только мы вчера сказали, что война остановится, как только Украина вступит в ЕС. Как, знаете, пожалуйста, кто-то там из российских высокопосадовцев заявил, что Россия теперь уже против вступления Украины в ЕС.
Они до этого говорили, что нет, не против. Песков говорил.
Мы посмотрели нашу передачу и против. Мы вредим национальной безопасности Украины и Евросоюза.
Ну да, ты же сказал, что война тут же прекратится.
В нашими передачами, да, они сразу заявили. Это хорошая новость, они нас смотрят. Плохая новость, они делают неправильные выводы. Точнее, правильные выводы. Но в этом смысле нет. Но мы ответили метким ударом. И наша, с подачи президента, наша Верховная Рада приняла закон о конфискации российского имущества на территории Украины.
Аминь. Аминь.
Как частного государства, так и корпоративного. Короче, всего. Забирай.
Ну, все, да.
До разрушения, да. Долго мы шли, как это, 1000 дней и ночей ждали, и вот дошли наконец-то до этой веселости. Вот. Значит, на фронтах у нас без особых перемен. В том смысле, что на земле ничего особо не произошло. Если брать наиболее горячее направление, там, Изюмское, то там перегруппировка и огневое воздействие на наши позиции, а мы в ответ. Если брать Луганскую область, то там отчаянные попытки куда-то там что-то двигаться, но наибольшая интрига развивается вокруг Новой Чернобаевки. Это такой населенный пункт Белогородка, Белогоровка, точнее, возле которой такой очень Северский Донец делает такую очень интересную излучину. И в районе этой излучины пятый раз пытаются довести переправу российские войска в одном и том же месте. Там фотографии показывают 78 единиц уничтоженной техники. Но они туда идут и идут. По ним все время бьют и бьют, а они все время идут и идут. Вот, да, великие люди. Вот, просто великие люди. Как можно вот лезть один...
Ну, короче, а как можно лезть? Как
они? Ну, лезут. Доложь командования навести переправу. Все, наводят переправу. Волевые люди. С выраженными волевыми качествами. Да. Ну, мы как бы продолжаем их лупить. Они все лезут, а мы лупим. Я не знаю, до какого дойдет счет. Но вчера на нашу передачу там было порядка 50 единиц уничтоженных. Сегодня уже почти 80. Батальон накрыли за эти сутки. Они продолжают, ты будешь очень смеяться, они продолжают туда наступать и пытаться наводить переправу на том же месте.
А вообще, с точки зрения оперативной, это вообще разумно вообще?
Не, ну если они переправятся, сделают плацдарм, то нависнет там угроза окружения над нашей северодонецкой группировки. Ну, причем она нависнет, там надо сильно постараться, там 45 километров между двумя крайними точками. Но типа что-то там как-то может быть. Но проблема в том, что ну вот. Давай поставим себя на место российских офицеров. Вот вы приезжаете, вам командование говорит, навести переправу. Ты приезжаешь туда, там стоит единиц 50 дымящейся техники твоих предшественников, разбиты 5 мостов, 5 понтонов. Да, это. Ты начинаешь наводить 6-й понтон, тебя накрывают, уцелел ты, не уцелел, неважно, на место приезжает 7-й офицер и говорит, давайте снова в одном и том же месте. Представляешь, какие великие люди. Вот они всю дорогу так и воюют. Вот всю дорогу. Под Киевом было то же самое. Под Черниговым, под Сумом, везде. Вот. Из таких ярких событий у нас сегодня новый корабль по предварительным данным. Всеволод Бобров. Это такое судно снабжения тылового обеспечения, которое прибыло аж там с Северного флота сюда, на Черном
Его
море.
Его подбили.
При попытке, да, радостно там снабжать Змеиный и тащить туда ПВО, причем работающее, как обычно, на палубе, где они там его поставили, с ним случилась беда, по предварительным данным, надо уточнять. Но вроде как не затонул, вроде как серьезное повреждение, но не затонул. Где-то движется дорога. Еще Змеиный, еще одна Чернобаевка, Змеибаевка. Лезут и лезут. Ну, что же брать этот несчастный остров, который размером с 4 футбольных поля, и голый, как сокол, там прятаться негде. Вот это все мы туда бьем, они лезут, там и бьем, они лезут, там и бьем. Ну, героические люди. Да, два попадания было очень хороших одно в Херсонской области сегодня. Такое, ну, очень конкретное, конкретнее некуда. Наше накрытие, ну, несколько десятков боевых машин точно. И автомашин. И очень неплохое было под Изюмом в течение суток несколько наших ударов в ответ. И на запорожском направлении очень качественно накрыли в одном месте. Ну, то есть так вот мы прошлись по тылам, по группировкам в тылу. И вот эти все вещи позволяют сбивать темп наступления, не позволяют его развивать. Но там, честно говоря, подвыдыхается. То есть российская армия не проведет больше стратегической наступательной операции в этой войне. Оперативное наступление выдыхается под на Луганском направлении. Там еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Но я думаю, что скоро, а дальше только тактика останется. Тактика и оборона. Оборона и тактика. Мы об этом говорили.
Ну вот смотри, все-таки говоря о Харьковском направлении, я правильно понимаю, что то, что ты называешь контрнаступательными действиями стороны ВСУ, они уже привели фактически границы видна в бинокль. Я правильно понимаю?
Да не в бинокль, даже ближе, наверное, уже.
Уже ближе. Ну, то есть, вот сейчас уже можно сказать, что они все-таки сознательно отводят с этого направления войска, перебрасывают.
Они же заявили даже, мы выводим войска, потому что большие, типа, не имеет значения, на самом деле, большие потери, и переброска на то же самое луганское направление. Все, что есть туда, цена снятия, ну, тот же трюк повторяется, что и был в начале апреля под Киевом, Черниговым и Сумами, когда не хватало войск на главном, на направлении. Они с ним с таких вот направлений, которые ничуть не менее важны. Осада столицы все-таки. Но сейчас они забирают с Харьковского направления как бесперспективного и кидают на то, которое нравится перспективным.
Но это может как-то существенным образом повлиять вот в районе Луганска, ну, то есть на Луганском направлении, перекинутые части из-под Харькова?
Убили опасную все, что там живого и способного наступать, а сейчас наши отошли на подготовленные позиции, и ну, их штурмовать, это значит длинный повтор длинного цикла, но только уже силушки-то нет уже прежней, которая позволяла взять попас, теснить и так далее. Я не очень верю в успех.
Так, ну, мы пока еще 7 минут в эфире, уже 310 тысяч нас смотрят. Те, кто присоединяется, ну, вы знаете, что делать, не буду вам повторять. А, тогда давай поговорим еще о Мариуполе. Тут обойти эту тему невозможно, потому что она, ну, понятно, усугубляется. Слышал ты или нет, там уже обращения идут публичные к Илону Маску, комбатантов Азова и так далее. Родственники, мы об этом говорили, ситуация драматическая. Что здесь, на твой взгляд, меняется? Или здесь не остается по-прежнему?
Ирина Кривичук сказала очень хорошую вещь сегодня, очень важную. Хотел бы занять эту позицию тоже. Комплиментарно к ней. Она сказала, что переговоры идут. Второе, это очень сложный процесс. Три. И три заявления всякого рода разных там людей о количестве тех, которых поменяют, о там, значит, сроках. Это все крайне вредит хрупкой конструкции переговоров. Попросила воздержаться от публичных оценок и не мешать тем, кто ведет переговоры. Я по опыту знаю, я с российской стороной переговорился, ну, 2 года, по сути, полтора.
Ну, понятно.
Да, и так далее. Я знаю, как они любое малейшее там публичное заявление пытаются использовать для того, чтобы отказаться, придумать повод и так далее. Это очень хрупкая история. И я бы, честно говоря, вот не хотел бы комментировать сроки, количество и так далее.
Давайте. Ну, а в целом там бомбежки идут, насколько.
Сейчас. Давайте дадим возможность сделать свою работу переговорщикам. Она же продолжается, она же никуда не делась. Более того, она усиливается. А что касается военной ситуации, да, бомбежки, в том числе дальней авиации, в том числе тяжелыми авиабомбами, в том числе танки, в том числе артиллерии, в том числе с кораблей. И, ну, Азов сегодня опубликовал у себя в Твиттере как бы такое короткое видео боя. То есть они ведут бой внутри Азовстали. Продолжают воевать. Ну, там не только Азов, давайте помним, да, пограничники, морпехи, терроборон, Нацгвардия. Полиция, причем Корт и Рудная полиция.
Ну, да, ты полагаешь, что военного решения здесь нет?
Я как полагаю, это генеральный штаб полагает.
Ну да, имеется в виду генеральный штаб.
Вчера была пресс-конференция представителей главнокомандования, генерального штаба, Министерства обороны, и они дали оценку, мы не видим военного решения. Точнее, они сказали так, любая попытка прорыва положит больше людей, чем мы пытаемся спасти.
Да, это понятно.
Вот, поэтому, но политико-дипломатические усилия, повторюсь, они не только не продолжаются, они усиливаются. Именно поэтому Ирина Верещук просит сейчас не педалировать тему, скажем. Чтобы, потому что идет очень хрупкий процесс переговоров.
Ну хорошо, да, все это печально, но будем следить, как будет развиваться ситуация, бог знает, бог знает. Мы 11 минут в эфире, давай поговорим об изменении геополитического масштаба, как это может повлиять на ситуацию на фронте, то, что Финляндия и, по сути, вот мы ожидаем, Швеция заявит о вступление в НАТО и реакция болезненная, как обычно, реакция Москвы с какими-то бессмысленными угрозами, уж там-то точно канает, не проканает это совсем. А ты думаешь, что это в целом создает дополнительный навес давления на Москву, который должен каким-то образом себя проявить, ну, где-то, самое логичное на направлении в Украине? Что бы ты подумал по
Я
этому
думаю,
поводу?
нету, что эта конструкция состоит из двух вещей. Первое, иллюзии Москвы, что на нее кто-то давит, а НАТО не давит на Москву. А второй момент, в том числе путем принятия нового члена. А второй момент это то, что паранойя кремлевская. Второй момент, что нечем отвечать вообще-то, собственно, чем отвечать. На том направлении была краснознаменная 6-я армия, общевойсковая, которая вся в Украине легла.
Так.
Легла и командира, которые сняли, чуть ли не под суд отправили.
Ну, то
Поэтому...
есть что той армии, вот что армии там нету,
Так
вот
она и
этого
не была...
Финляндии.
Это 6-я армия была разбита, были две бригады, еле-еле формирующихся. И их тоже сейчас нет уже. Поэтому чем угрожать, там непонятно. Чем прикрывать 2000 километров границы, или 1200, сколько там Финляндии, я сейчас уже не помню. С Украиной, вернее, с Россией. Хорошая оговорка. Я не вижу вариантов. Поэтому все это очень печально.
Но
Скоро...
они собираются ракеты разместить там и так
Вот,
далее, где взят.
по некоторым данным, например, даже Осетия Южная уже посылает Россию подальше с ее предложениями там немножко послать войск. Поэтому скоро начнут посылать вообще все Кремль, потому что ну, бояться уже нечего. Нет, потому что Кремль, даже если захочет гордо отомстить, то нет, последует вопрос, а чем вы будете мстить? Кто будет диктовать волю Кремля сюда? Нет уж никого. Все в России, в Украине верно.
Ну да. То есть это влияет прежде всего на разрыхление статуса
России.
регионального гегемона России. Правильно я
Ну,
понимаю?
если заявили своей целью не расширение НАТО на восток, было же заявлено ограничение
Да,
НАТО,
понятно. Это цель операции была, цель этой
разрушение
операции.
американо-центричного мира. По результатам этой операции ты остался без армии, а две страны вступила в НАТО, то, наверное, это плохо выполненная цель операции. Как-то не заладилось. Это НАТО не должно продвигаться на восток. Мы начали эту операцию, чтобы НАТО не продвигалось на восток. Результат на 80-й день, там условно говоря, 85-й, 90-й, еще два государства, которые граничат с тобой, вступили в НАТО. Ну, почти граничат Швеция. По
Ну,
морю.
Швец, ну, Готланд там,
Ну,
принципиально для них
по морю.
Готланд.
Граничат все-таки, да. Ну, как бы отличный результат. И ты остался без армии параллельно. Это отличный результат, я считаю.
Да еще под санкциями, еще и в изоляции экономической.
Заваляться под санкции, выдающиеся результаты, ничего не скажешь.
Так, ну вот смотри, с учетом того, что мы с тобой постоянно обсуждаем, то, что с военными поставками, какая-то новая ясность появилась в связи с принятыми решениями, подписанными 9 мая ленд-лизом, 40 миллиардами заголосованными в Конгрессе военной помощи Украины. Какие-то даты уже есть, что мы вот точно знаем, что там 30 мая или там 29 появится, вот тут это то.
Разрешите побыть скептиком.
Вот так, давайте, пожалуйста.
В том, что многие из названных образцов, которые должны нам не очень есть на вооружении у НАТО, их еще и США, их еще производить и производить. А это занимает ни день, ни два. Поэтому ожидать, что у нас прольется дождь вооружения военной техники, сложновато. И тут ключевая позиция сейчас принадлежит Германии, потому что Германия должна брать гаубицы, должна брать БМП по плану и даже леопарды, что вполне могло бы составить вполне себе бригадку другую. А сейчас бригада полноценная, другая вооруженная, снабженная, кинутая на любой участок фронта, означает победу на этом участке. И вот все начали резко вытормаживать. А кроме того, меня беспокоит постоянные созвоны Макрона с Шольцем. И следующее после них заявление, что может быть Украине предложить какой-то некий другой формат, не прямо вступление в ЕС, а что-нибудь такое. И, значит, про, как это в открытых источниках, вооружение не передается из-за разногласий правительств Украины и Германии. Короче, кто-то так плотно работает с Германией и Францией сейчас.
Ну, а кто еще?
Не будем показывать, что, что да, никак не доедут эти 50 гепардов, и эти самые мардеры не доедут, и все остальное. Зато заявлений очень много, что вот мы тут вот, значит, так снабжаем Украину, так снабжаем, что сыграли решающую роль в ее победе. Практически. Но Мельник не даст там покоя посол. Он высокого уровня профессионал. И очень... Он, с одной стороны, очень...
По существу проблема еще, как бы ты считаешь, не решена окончательно.
Не решена. Более того, явное противодействие очень серьезно. Идет и вступление в ЕС, и синхронизированное заявление российского МИДа и Франции и Германии. Некоторых представителей. И передача вооружения нет. Я так понимаю, что сейчас немцы... Нет, так нельзя говорить. Скажем так.
Ну, смягчи.
Получилось у некоторых немецких государственных деятелей, это же не так, у некоторых немцев возникла личная перспектива разбогатеть сейчас или в будущем на очень много десятков миллионов долларов, судя по тому, как тяжело заезжает сюда наше оружие. Почему-то мне так показалось.
Но
я известный провокатор, прошу не воспринимать это предположение официально. Это досужие рассуждения Балабола Арестовича, понятно, что ничего не обращает украинско-немецкие, германские отношения, и все у нас будет хорошо, в ближайшее время нам все поставят, и мы пойдем гордо отбивать какого-нибудь там чего-нибудь. Вот как-то так.
Так, ну хорошо, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но хорошо, а визиты продолжаются вообще в... Мы же видим, что вот недавно Аннелена Бербок, министр иностранных дел, была в Германии. Внутри, допустим, немецкого истеблишмента, ведь тоже, наверное, это же коалиционное правительство. Есть те, кто резчик, те, кто умереннее. Что они-то говорят?
Ну, потому что я вижу, с открытых источников идут тяжелые споры там относительно помощи Украине и вообще дальнейшего позиционирования. Такую часть искренне желает помощи, часть, как это... Ну, предлагает какие-то компромиссные решения, назовем это деликатно. Зато Австрия порадовала. Австрия сказала гордо сегодня, что мы сейчас арестуем весь газ в хранилище и вообще себе его присвоим, российский газ. Да. Но есть опять же нюансы. Ну, шестой пакет санкций задвигается зато, потому что из-за особой позиции Венгрии, которая не хочет так быстро, чтобы как бы остаться без нефти. Она просит, чтобы учли ее особую позицию, растянули время с 2 лет до 5 перехода там, и так далее. Вот. Ну, в общем...
Ну, все как всегда. Помнишь
старый анекдот, когда демонстрация на улице, и там шумят. А да, лорд говорит, посмотрите, кто там на демонстрации.
Да.
Он говорит...
Чтобы не было бедных.
Ну нет, я другой анекдот имею в виду, но я тебе потом говорю, когда закончится эфир, да.
А, неприличный?
Конечно, неприличный.
Ну хорошо, конечно.
Я так иногда...
Ну, в принципе, у нас аудитория в 400 тысяч человек, они бы тоже послушали.
Я понял, я так жалею иногда, в комментариях кто-то пишет, я так жалею иногда, что вот на мне какой-то флёр официальности есть. Ну, был бы я свободным блогером, я бы такое говорил сейчас. Прав. До конца прав. Сейчас приходится быть... Говорить, но умеренно.
Не, мы это понимаем, но все равно нам этого всегда не хватало. Вот смотри, я хочу порекламировать эфир. У нас недавно прошел эфир у Натальи Мосийчук. Я адресую всех туда. Это можно в сообщениях у меня найти, в телеграм-канале. Кстати, на моем портретике есть QR-код телеграм-канала. Там как раз можно найти ссылку на этот эфир. Мы вдвоем с Алексеем Арестовичем там участвовали. Да, он... Я говорил по-русски, Алексей и Наталья вели эфир, она вела эфир на украинском языке. Но вот я бы хотел еще раз то, что мы с тобой, то, что ты обсуждал с Натальей, то, что там прозвучало, обсудить и здесь. Вот возвращаясь назад, вот этот момент, который связан был с президентом Зеленским. Просто через это мы как бы выйдем сейчас на обсуждение того, что происходит прямо сейчас. Вот. Все-таки действительно был момент, когда ему предложили улететь на самолете из Киева. Причем это предложили американцы. Когда это было и при каких обстоятельствах? Можешь рассказать нам снова это все по-русски?
Значит, американцы на самолете, я не помню, как они предлагали эвакуироваться, да и не
Ну,
знал.
в каком-то виде, да.
Я знаю, что предлагали эвакуацию. По-моему, вот по слухам, один раз британцы, один раз американцы. Или дважды американцы, дважды британцы, сейчас уже не помню. Было это
А в
на
какие дни это было?
третьи сутки, по-моему, войны. Я просто, Марк, вот честно, я могу ошибаться.
Ну,
Потому что
хорошо, пятый, а что это меняет?
я до сих пор не очень сутки различаю дни недели, а тогда как бы... Третий это когда вот особо начали лютовать ДРГ в Киеве, где-то там. Ну, такие уже столкновения. Когда генеральный штаб обстреляли с Министерством обороны, когда там возле завода Артема на Лукьяновке были бои. Когда по офису там уже третий или четвертый раз стреляли. Тогда. Сначала охрана предлагала второй день. Люди, разбирающиеся в военных вопросах, пришли к президенту и сказали: Владимир Александрович, при всем уважении, мы не выстоим, скорее всего. Давайте продумаем пути эвакуации. Так звучал вопрос. Вот сюда, как это, я не хочу ничего слышать, как бы был последний раз ко мне попросил. И типа дайте автомат, будем воевать. А вот, я останусь здесь. Значит, потом, а мы, вот эти все люди, разбирающиеся в военных вопросах, были уверены, что мы погибнем, что мы не выйдем. Ну, я вот трое суток я был уверен. Вторые, первые еще нет, первая еще была надежда. Вторые, третьи и четвертые надежды практически не было. Я был уверен на 97%, что нам каюк.
В эти дни у нас с тобой были эфиры, я тебе напомню.
Ну да. В этот день много чего было. Я выходил каждые 3-2 часа с обращением.
Ты не рассказывал нам этого ничего.
Хочу рассказывать в эфирах. Здравствуйте, нам каюк, уважаемые граждане. Ты представляешь, что бы произошло со страной?
Да, вполне.
Да, был бы мгновенный обвал морально-волевой составляющей и конец как бы на всем.
Да, день четвертый, вот, пожалуйста, день пятый.
Да, да, да. Но я был уверен, что мы не выживем. Ну, невозможно выжить, когда тебе каждые 5 минут... докладывают, что 300 единиц, 400 единиц, 1200 единиц, там скопление, еще, ну невозможно. И когда вот бои уже в центре Киева, там как бы докладывают охрана и военные, что ну, как бы 60-е боестолкновение за сутки, пусть маленькое, но короткое, за двое суток точнее, маленькое, но короткое, там как бы, да, то это, и там диверсантов этих набрали и прочее, прочее, то это, конечно, я не верю, что мы выживем. Вот, и тогда вот как раз на эти 3-4 сутки пришла информация о том, что я внутренне слышал, кулуары, это как бы на 5 метрах, хотя там что-то происходит, это прислушиваюсь в трех, что президенту предложили иностранцы эвакуироваться, ну, англичане и американцы вроде бы как. Там лучше уточнить у американцев и англичан. И он отказался еще раз. Охрана уже не подходила своя, потому что он запретил прямо. А американцы, причем это не сбежали, это передвинуться в более защищенное место, чтобы тут руководить сопротивлением. Но он сказал: нет, нет, ничего, стоим на месте, никуда не движемся. Я не уйду отсюда.
То есть ты полагаешь, что это могло в значительной степени сыграть роль на то, что Киев был защищен, но его отстояли?
А тут как бы и полагать-то не надо. Ну, Киев не тут такое, Киев защитили военные, терроборона, там все, кто воевал.
Да, да, да.
Граждане, это страну удержало, потому что здесь и предполагать не надо. Информация о том, что президент сбежал из Киева, это мгновенный обвал морально-волевой составляющей. Мгновенно. Когда нам рассказывают, что это брехня, там есть такие особо умные товарищи, продолжали бы воевать и так далее. Вы представьте себе, вот вы второй день войны или третий, ничего не понятно.
Ну, да.
Прах прет со всех сторон, и тут вам заявление, что президент не уходит на трибуну, не обращается, а вместе со своим окружением сбежал из Киева. Ну и что было бы с моральной составляющей?
Не, ну мы как раз это обсуждаем вот в каком контексте. Ведь это были самые тяжелые дни войны, так? За все время.
Я же вышел, когда первый день на трибуну, и сказал, надо продержаться трое суток. Дальше, да, психологически, дальше станет легче. Но получилось, что вторые, третьи, четвертые, где-то пятые были такие самые тяжелые. Но все равно уже более-менее выровнялись. Уже появилось огромное количество видео с пленными и расстрелянными российскими колоннами, пленными солдатами, и народ понял, что можно бить, и как бы уже воспрял духом. Но с точки зрения перспектив, ну вот где-то, да, вторые, третьи, четвертые, пятые. Потом я тоже был уверен, что мы не выстоим, просто процентное соотношение уменьшилось. У меня где-то было еще где-то до 11 суток, до 12-х, даже до, ну да, где-то так. Еще неделю после этого было вероятно, что мы 75, мы не выстоим. 75 на 20, на 25, да, получается. А потом было там 60 на 40 где-то вот до 15-х, и где-то до 20-х было 50 на 50. Вроде как выстаиваем, вроде как выстаиваем, но еще мало ли. Вот, поэтому никто же не знал еще до конца, на что пойдет российское руководство, какие будут удары, в том числе там, да, значит, по объектам, где принимаются решения, какие еще возможности будут там, у тех диверсантов, которые в Киеве остались, там, ну, много чего. Войска же продолжали прибывать и прибывать. Более того, ротация под Киевом дважды произошла. Дважды ротировали. Свежие заходили. Ну, то есть, это все было вот так, типа, этот самый. Но я уже понял примерно боевые возможности российских войск, как они воюют, и понял, как мы воюем, и наши боевые возможности. И я уже так 50 на 50 был. Тут уже скорее элемент такой, типа, случайности, нежели умение, либо еще чего-то. Вот опять же, ну, было, там уже было волнами скорее. Там раз известие, что они нащупали переправу. Вот мы там несколько переправ разрушили, а тут они нащупали или сумели проложить, и поперли. Как бы устоим, не устоим. Тоже вопрос на данном направлении. А данное направление – это выход на окраины Киева, на пригород, в пригород. Ну и так далее. То есть такое. Но самая задница была где-то до 15-18 дня, когда вот там, ну, процентом на то, что не выживем, не выстоим, было больше, чем на выживем. А совсем так уже, когда я был на 100%, на 9, ну 100 не возьму, 98% я был уверен, что нам всем конец, нам в офис. Это где-то, да, вторые, третьи, четвертые, пятые, где-то вот так. Приблизительно. Угу. Ну, несколько дней.
Ты полагаешь, что вот сейчас можно говорить о том, что мы перевалили половину, вот такой меридиан, или как это, экватор войны, или же еще нет? Потому что тебя все время упрекают, что он нам говорил 3 недели, а вот эти 3 недели растянулись на 5 недель. Ну, ребята, дорогие, это же про другое.
2-3 недели. Все.
Это святое. Нет, 2-3 недели это святое. Вообще не трогайте. Это должно быть. Они вот, ну, потому что, смотри, ты же мучаешься между как бы анальгетиком и, значит, вот дайте нам информацию. Но информацию вы и так в другом месте увидите.
Вот сейчас другую. Он не говорит суровую правду матку. А когда Арестович сказал суровую правду матку, выяснилось, что Арестович говорит суровую правду матку не так.
Не так.
Да, ну вот так, значит, да, и так далее. Но это не важно, все, Марк, это все суета и пена. Значит, неизвестно, сколько продлится война. Могу сказать наверняка, что Россия проводит последнее или предпоследнее наступление оперативного уровня в этом конфликте. И, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Вот. И оно там заканчивается вот сейчас. Сдыхает в районе Изюма, в районе Луганской области. Это все. Дальше позиционка. Дальше позиционка с попыткой накопить силы, безусловно, и снова пойти в какое-нибудь там оперативное наступление. Но это понадобится точно, наверное. Вот, хотя там резервы у них еще есть. Я ж как, почему вот я ошибаюсь иногда в прогнозах? Такое тоже это было.
Нормально.
Это ненормально. Я безупречен в прогнозах, но есть один фактор, который постоянно заставляет меня, ну, не постоянно, а часто заставляет ошибаться. Жуткий идиотизм российского политического руководства и командования. То есть я всякий раз думаю за них как людей как бы так среднего ума хотя бы, но они все время меня, они как это, удивил, победил, по-суворовски. Они все время предпринимают действия, которые, ну, мне сначала даже в голову не приходили, что так по-дурацки можно делать. Так вот, у них есть еще резервы, где-то 15 БТГ, там где-то Белгородская область, там еще где-то. И они, я уже привык, я уже собрался с духом, сейчас озвучу самый идиотский вариант. Они могут и их кинуть в бой для развития наступления. Большего идиотизма в военной истории за последние 5500 лет письменной истории, наверное, найти невозможно, за крайние. Но они вполне могут пойти и на это, я их знаю, я их уже выучу. Так уже основательно, с чувством, с толком, с остановкой. Ну, тогда это будет, тут даже трудно сказать, это будет новое наступление, новая фаза или продолжение того же наступления, которое сейчас идет. Ну, да, они еще могут некоторое время понаступать. Но уже после этого уже точно все. Все до накопления срочников, до накопления там каких-то резервов, снятых сохранений и так далее. Только мы в любом случае, ну и тут же надо понимать, такое наступление будет только на одном направлении. На всем остальном фронте в 1300 это позиционка. И такая история. Мы не можем наступать, потому что у нас сил нет. И они не могут наступать, потому что у них уже сил. У нас еще нет сил, а у них уже нет сил. И вот это вот начинается такая вот ситуация, похожая на, значит, на которую у нас была с лета 2015 года, только фронт не 500 километров, а 1300. Вот. Но тогда было две вещи. Тогда был Минск, один и второй. Ну, один. Первый тогда еще был. А потом второй был в феврале. Не, уже не 15-й, да. Уже оба Минска было, которые висели гирями на нашей возможности сопротивляться. А второе, это не было западной помощи. Абсолютно. Сейчас есть западная. Нет Минска, и есть желание довести дело до конца. Поэтому, так или иначе, мы накопимся и поскачем вперед. Если, конечно, накопимся, потому что очень хочется накопиться. Некоторые подробности франко-германских переговоров меня напрягают, честно.
Да?
Да, вот я смотрю.
Во всяком случае, ты это обозначил, это уже, значит, завтра будет везде обсуждаться, и я думаю, от этого польза тоже будет. Иногда нужно обозначить, опубличить это все, для того, чтобы дать этому жизнь, вдохнуть жизнь в обсуждение этой темы и создать неопределенный, контекст, который станет обязательным для обсуждения. Ну, мы 33 минуты, мы 31 минуту в эфире. Я бы хотел... Основные темы оставим до завтра, мы каждый день встречаемся, мы можем себе позволить. И в самом конце я бы хотел еще раз напомнить, что мы вот замутили такую историю с NFT. Проходите по ссылке, она будет в описании к этому видео. Это картинки вот разные, они постоянно добавляются, нам присылают свои работы художники. Мы их, эти картинки, реализуем, и собранные средства решили распределить избирательно, помогать людям, которые действительно нуждаются, истории которых заслуживают того, чтобы вот Фейгин и Арестович обратили на них внимание своих зрителей и так далее. Такой историей вот была история Оксаны Баландиной, да? Она медсестра, которая в Лисичанске. Вот так случилось, попала на мину, шла со своим мужем из... отчимом, и вот оказалось так, что потеряла на обе ноги и пальцы, 4 пальца рук. И это такая печальная была история. Мы выбрали Оксану Баландину из Лисичанска, чтобы, так сказать, помочь ей. И вот сегодня у нас для всех зрителей канала Фейгин Лайф такой вот сюрприз. Мы позвонили Оксане. Вот, Оксана, вы с нами?
Да, добрый вечер.
Оксана, рада вас слышать. Как ваши дела, как ваше здоровье?
Все хорошо. Возвращаемся во Львов.
Во Львов возвращаетесь? А вы с мужем, конечно, да?
Да.
Так, и вы знаете, Оксана, это вот я и наш общий друг Алексей Арестович. Он здесь тоже в эфире присутствует. Ну и еще почти 450 тысяч зрителей, они вас слышат. Вот передают вам наилучшие пожелания. Я вот слово Алексею дам, может, он что-то скажет.
Уважаемая Оксана, я знаю, что вас сегодня наградил президент с другими медсестрами. И я хочу высказать вам от самого чистого сердца свое восхищение вашим мужеством, красотой и силой воли, которую видит теперь вся страна и весь мир. Примите наше искреннее восхищение, благодарность, ну и вот эту маленькую помощь, которую удалось нам всем собрать благодаря NFT-проекту. Да. И поклон супругу и всем вашим родственникам. Да, скажите, что мы, да, что, ну, мы восхищаемся ими тоже, всей вашей семьей. Спасибо
большое. Оксана, а вы скажите, пожалуйста, вы как будете находиться во Львове, поедете дальше лечиться в Германию, я правильно понимаю?
Да, да, не на протезирование.
Ага. Ну, дети как у вас двое, да, Оксан?
Да, у меня двое детей, сыну 7 лет, дочери 5. Они сейчас в Полтавской области с моими родителями. Они будут оставаться на Украине. Мы едем восстанавливаться.
Восстанавливаться, да? Ну, вы с мужем, все у вас там хорошо.
Да. Ага.
Оксана, мы вас увидели сейчас, потому что что-то... у вас трясет все там, вы едете, да?
Да, едем в транспорте еще.
Я вас понял. Ну, в общем, Оксан, что вам сказать? Мы от всех зрителей канала Фейгин Лайф, у нас тут полно народу, все вам передают привет. Это невозможно, конечно, прочитать, потому что много людей, все желают вам удачи. Мы благодарим вас, Оксана, что, так сказать, вы нашли возможность, несмотря ни на что, с нами поговорить. Ну и передавайте детей, гладьте по возможности, передавайте им приветы родителям, своему мужу и всем нам, рады за вас очень сильно.
Да, и земной вам поклон за то, что вы у нас есть.
Спасибо большое.
Спасибо, Оксана, всего вам доброго. Ну, дорогие друзья, значит, поскольку мы проект помощи продолжаем, ну, по возможности мы действительно стараемся самые тяжелейшие истории как-то обратить на них внимание. И вот у нас следующее, кому мы решили помочь, это девочка Алиса, которая вместе с мамой должна была добраться до Запорожья. Вот сейчас мы покажем фотографию. Ее мама военный медик, и ее через гуманитарный коридор из Мариуполя, это шумная была история с этой девочкой, ее забрали родители в Запорожье, довезла ее в этом гуманитарном коридоре, который оккупационные силы разрешили открыть для нее, отдали ее близким, а вот мать осталась в фильтрационном лагере. Мы не знаем, где мама этой Алисы, 4-летней. Ну и поэтому мы решили помочь этой маленькой 4-летней Алисе, вот девочке, следующими работами художников, которые направляют, мы их размещаем. Надеюсь, у нас будет возможность связаться с близкими Алисы и, так сказать, передать им какую-то от всех вас помощь, но и от нас с Алексеем Арестовичем. Ну что, на сегодня все, Алексей.
Секундочку, да? еще да. Секунду. У меня тоже есть, раз мы заговорили о детях, есть еще один.
Давай, про детей.
Да. Дети услышали про, про твою нашу инициативу, да, и попросили меня тоже подключить их рисунки в NFT-проект и сказать, что, и передать солдатам, нашим армии передать наши рисунки. Вот они, у меня есть такой детский рисунок, они нарисовали меня.
Это я. Ты разве?
Да,
и это ты...
Новость.
Ага. Ну, похож.
Да. И вот детки попросили выставить на аукцион, чтобы деньги перевести нашей армии. Мы это обязательно...
Все, мы отсканируем, поставим в NFT в проект.
Я эту картинку попишу, и кто желающий может получить, да, такой вот NFT-вариант.
Да. А ты подпиши,
да,
и отсканируй, и нам направь, и мы ее выставим на OpenSea. Те, кто знает, вот проходите туда, по ссылке мы ее к этому видео поставим. Ну что, спасибо тебе, Алексей, спасибо всем нашим зрителям. Ну и приходите завтра, мы снова будем обсуждать войну.
Хорошо.
Да, спасибо. Всем пока.
До встречи. Всем пока.